Спасибо, Евгений. Этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Ну, а что касается погоды, то, глядя на карты погодные, естественно, можно понять, что вот главная прелесть для России сегодня – это умеренность, опять-таки, с точки зрения именно погоды, потому что про Европу, читаешь, одну часть ее заливает, в другой части невероятная жара, ну а в России вроде бы все хорошо и нормально, температура умеренная в Москве, Московской области, ну в Москве плюс 14-16, по области – где-то до 20, в Санкт-Петербурге тоже примерно такая же температура. Ну, потом, когда движешься на восток, чуть-чуть увеличивается, в Тюмени плюс 30, ну, а дальше еще восточнее, наоборот, опять-таки понижается до 18, 15, 20, вот в Якутске 15, например, в частности, ну, в Абакане 20, ну, в целом вот все примерно, так сказать, в одном районе держится, и почти по всей российской территории дожди, переменная облачность, периодические дожди, в общем, осадки тоже есть, так что все в пределах нормы, ну, так бы и хорошо бы, чтобы продолжалось всегда. Ну вот теперь уже вы точно слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема нашей сегодняшней программы – это, конечно же, неформальный саммит, как называют встречу президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша в Кенненбанк-Порте в фамильном поместье Бушей. Об этом много мы будем сегодня говорить, хотя, естественно, не исчерпывается только этой темой наша программа. Вообще здесь много международных новостей и из Голландии, из Великобритании, из других стран. Но вот тема США, именно тема, так сказать, российско-американских отношений превалирует. С ней связан и наш вопрос сегодня. Как бы вы охарактеризовали отношения Путина и Буша? Наши телефоны пейджинговой связи остаются неизменными. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Но с недавних пор появилась еще возможность посылать нам смс-сообщение на телефон 8903-743-2801. Ну и поскольку, естественно, мы говорим о том, что тема встречи Владимира Путина и Джорджа Буша для нас сегодня главная, мы с нее и начнем. Проходит она в Кенненбанк-Порте, в фамильном имении Бушей. Ну, по ходу программы мы еще будем знакомить вас с мнениями экспертов, поэтому вы узнаете, если еще не знаете, что, в принципе, от этой встречи с точки зрения каких-то глобальных результатов мало чего ожидают. Тем не менее, встреча в любом случае интересная, потому что проходит в уникальной, неформальной обстановке, в очень необычной обстановке. Ну, а кто лучше об этой обстановке может быть осведомлен, чем тот, кто находится непосредственно в Кенненбанк-Порте? И среди находящихся там есть корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин. Именно он у нас сейчас на связи в прямом эфире. Здравствуйте, Юрий.
Доброе утро, Олег.
Ну, естественно, поскольку я уже так анонсировал, что вы знаете всю обстановку, с нее и начнем.
Олег, всю обстановку не знает никто, кроме тех, кто находится сейчас в доме Буша. Но встреча двух президентов, в описании которой обе стороны, кажется, даже не употребляют термин «саммит», вы сказали «саммит», я этого термина здесь не слышал. Началась, как и ожидалось, чисто семейная встреча на большой дистанции от журналистов. Американские наблюдатели предрекали, что президент Буш будет откровенно ставить на неформальность, личный контакт для того, чтобы добиться хотя бы подобия прорыва в американо-российских отношениях. И буквально каждая минута крайне ограниченных видеоматериалов, которые было позволено снять корреспондентам ведущих телекомпаний, была пропитана именно этим ощущением. От домашней кофточки первой леди страны до двухкратных поцелуев всей семьи Буша и госсекретаря Кондолизы Райс с президентом Путиным в усадьбе Буша, до дружеского окружения из двух президентов Бушей, которые сопроводили президента Путина в дом. Все это интимная, естественно, атмосфера. Журналистов в этот дом не пустили, но, по словам людей, бывавших в нем, пространства там совсем немного, туда не уместить обычную свиту помощников и советников президента. И это своего рода интимная атмосфера не исключено и расположит двух президентов к неожиданным порывам. Кажется, именно на эти порывы рассчитывает президент Буш, который, как считается, пытается спасти американо-российские отношения от того, что принимает очертания краха, по крайней мере, в сравнении с уровнем двусторонних отношений 7-летней давности, после прихода Джорджа Буша в Белый дом. В последнее время ведь почти ничего не слышно о том, что объединяет две страны, и очень много слышно о том, что их разъединяет. Встреча, Олег, началась под в меру облачным небом Мэйна, которое выгодно оттеняло природные красоты американского севера, где президенты Буша показали их другу президенту Путину с борта своего скоростного катера все эти красоты. А закончился первый день, то есть, точнее, несколько первых часов, тихим, почти семейным ужином в доме Буши, где главным блюдом был знаменитый мэйнский омар. Информация об этом ужине, впрочем, не осталась в стенах дома, как надеялся президент Буш. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров нарушил обет молчания, поддерживаемый Белым домом, и сообщил, что за большим семейным ужином состоялся долгий, кажется, задушевный разговор, во время которого Буш и Путин вспомнили даже ленинградскую блокаду. При этом были упомянуты также проблемы Косово, противоракетной обороны. Оба президента, по словам Лаврова, согласились, что американо-российские отношения не должны стать заложником внутриполитических событий в обеих странах. Впрочем, все серьезные разговоры и пресс-конференции оставлены на понедельник, сейчас в Кеннебанкпорте, 13 минут 12-го. Олег.
Спасибо, Юрий. О том, в какой обстановке проходит встреча Путина и Буша в Кеннебанкпорте, нам рассказывал Юрий Жигалкин. Ну и нетрудно предположить, что эта тема занимает определенное место на газетных площадях в сегодняшних российских изданиях. Об этом нам сейчас расскажет Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну вот что, мое предположение оказалось верным?
Абсолютно. В газете «Известия», к примеру, сия тема занимает центральное место на первой полосе. Издание пишет о том, что встретили Владимира Путина в Кеннебанкпорте по-семейному радушно, хотя такими холодными, как сейчас, отношения между Москвой и Вашингтоном не были уже полтора десятка лет. Причем эксперты с обеих сторон, от Збигнева Бжезинского до членов политклуба «Известий», не ожидают, что после этой встречи, да и вообще в обозримом будущем, политический минус сменится на плюс. Но и полномасштабной холодной войны тоже никто не ждет. Наверняка в той или иной форме лидеры России и США это подчеркнут и в очередной раз попробуют сблизить позиции хотя бы на людях, прогнозирует издание. В том же духе высказывается российская газета, также на первой полосе. Не ожидая сверхрезультатов, стороны постараются хотя бы снизить накал риторики в российско-американских отношениях. Но и до того, как отправиться за океан, Владимир Путин побывал в Ростове, об этом на первой полосе независимой газеты в субботу, глава государство проиграл на скачках, встретился с президентом Венесуэлы Уго Чавесом и выступил с инициативой провести саммит проамериканской организации ГУАМ на Соловках. Еще Владимир Путин продемонстрировал миру, кому готов передать штурвал комбайна и с кем готов рассекать по ухабам на грузовике. Может быть, в чистом поле под Ростовом президент провел еще одну спецоперацию по дезориентации российской и мировой элиты, а может быть, дал старт избирательной кампании будущего президента, полагает независимый газета. Ну, также достаточно широко отражен на страницах сегодняшних российских газет визит в Россию венесуэльского президента Уго Чавеса, но, по-моему, об этом я уже не успеваю рассказать в этом выпуске.
Ну, еще не вечер, есть время, мы ждем Валерию Шабаеву через полчаса примерно в нашем эфире, так что, Валерия, тут уж мы, видимо, все от вас и узнаем. Ну, а сейчас, поскольку четверть восьмого в Москве, я напомню вам главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Великобритании арестованы пятеро подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Савеловский суд Москвы начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении средств компании «Аэрофлот» в 90-е годы. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а теперь мы на несколько минут от политики перейдем к спорту. Во-первых, я напомню вам, что сегодня в 10.07 по московскому времени у вас последний шанс услышать программу «Прессинг» в повторе. Там, как всегда, много тем и баскетбольная навстречу новому сезону, о том, как Украина готовится к старту очередного футбольного чемпионата, ну, чемпионат мира по автогонкам «Формулы-1», проблемы детского и юношеского футбола в России. В общем, много-много всего. Естественно, экономика большого спорта тоже. Ну, а что касается новостей, ну, начнем с самых, так сказать, свежих. Они приходят из-за океана, естественно, в это время. Вот как раз и в Северной, и в Южной Америке крупные футбольные турниры. В Канаде на молодежном чемпионате мира по футболу, как я уже сказал, были сыграны 5 матчей первого тура группового раунда. Причем один из них только вот в группе А. Там Чили, сборная Чили выиграла у команды Канады 3-0, а в группах Б и Ф прошли по 2 матча. В группе Б оба они завершились в ничью, Иордания-Замбия 1-1, Испания-Уругвай 2-2. А в группе Ф, напротив, одной из команд в каждом матче удалось добиться победы. Япония выиграла у Шотландии 3-1, а Нигерия у Коста-Рики 1-0. В Южной же Америке, а точнее в Венесуэле, проходит кубок. Ну, турнир, который называется Кубком Америки, раньше он считался чемпионатом Южной Америки, но теперь, поскольку и североамериканцы в нем участвуют, то уже так вот Кубок Америки и все тут. И вот в команды группы Б провели уже свои вторые матчи на этом турнире. Бразилия выиграла у Чили 3-0, а Мексика у Эквадора 2-1. После двух туров таким образом лидируют мексиканцы, у них 6 очков, у бразильцев и чилийцев по 3, футболисты Эквадора еще очков не набрали. Ну и футбольная тема перенесет нас, естественно, в Россию, поскольку завершился здесь первый круг чемпионата страны. Но 15-й тур закончился 5 матчами. «Зенит» в Москве выиграл у клуба с одноименным названием. У Москвы 2-1. «Химки» и «Томь» сыграли в ничью 1-1. Также ничья в матче ЦСКА «Кубань» 0-0. «Рубин» взял верх над «Динамо» 2-1. А «Ростов» уступил московскому «Спартаку» 1-3. И таким образом, после первого круга впереди «Зенит» 27 очков, у «Спартака» 26. Далее идут «Динамо», «Крылья» Советов и ЦСКА, у них по 22, и Москва имеет 21 очко, но после 14 матчей, потому что у него пропущен матч 11-го тура с Сатурном, он состоится в конце июля. Ну вот, таковы новости спорта, новости футбола на сегодня, а об остальных видах спорта мы уже поговорим в следующем часе. Теперь вновь мы возвращаемся к событиям политическим. У нас на очереди рубрика «Политика онлайн». Вы, конечно же, знаете, что наши коллеги все время изучают то, что пишут на страницах всемирной паутины. Ну, естественно, много там можно найти и по нашей главной теме сегодняшней программы, по теме взаимоотношений России и США. Но вот Александр Гостев решил, чтобы, так сказать, разнообразить нашу программу, сосредоточить внимание на темах, касающихся Великобритании. Ну и это понятно, главная тема смена премьер-министра, а это тема серьезная и достойная внимания. Итак, слушаем Александра Гостева.
Об ушедшем в отставку с поста премьер-министра Великобритании Тони Блэре сейчас в британских и мировых СМИ вообще разговоров куда больше, чем о пришедшем ему на смену Гордоне Брауне, и по идее это странно. пишет московский публицист Александр Майоров в материале под заголовком «11-й премьер королевы», опубликованном сайтом Global.rus. Он напоминает.
Николя Саркози, например, в момент прихода к власти интересовал французскую мировую публику гораздо сильнее, чем тихо уходящий Ширак. Отчасти дело, конечно, в блэровой харизме и амбициях, которых у него по-прежнему хватает. Но во многом это связано с тем, что перспективы самого Брауна пока туманны. Через 6 месяцев в Великобритании парламентские выборы, по итогам которых у англичан и формируется правительство. Так что сейчас Браун еще не постоянный, а предвыборный премьер. Считается, что еще когда Блэр впервые боролся за премьерскую должность, было решено, сперва правит он, а потом Браун. Но в этом роскошном плане преемничества, до которого Россия еще очень далеко, оказался один изъян. Блэр уходит не потому, что наработался или так, как больше нельзя по Конституции, а потому что общественность в нем разочаровалась. На лейбористов в целом это отношение пока не переносится, но Брауну уже пришлось говорить. «Мы будем развивать то, что было правильно», отвечая на вопрос, как осуществить непрерывную связь с эпохой Блэра и в то же время добиться перемен. Сказано по-джентльменски деликатно, но суть-то все равно ясна. Браун готов проводить собственные реформы.
В английском королевстве в самом деле не все ладно, причем список претензий к властям не ограничивается иракской войной, как часто принято думать, продолжает Александр Майоров.
Экономические успехи у Британии в последнее время похвальны, причем во многом это заслуга как раз Брауна. Но с социальной сферой дело похуже. В стране по-прежнему очень дорогое образование, причем хотя Блэр еще в 90-х обещал решить проблему, в 2007-м выпускников полных средних школ стало меньше, чем в 1997-м. Квартирный вопрос тоже актуален, причем коллизия во многом похожа на российскую. Молодой семье, в принципе, проблематично купить жилье, а в Лондоне это просто невозможно. Цены в столице абсолютно заоблачные. Есть проблемы в других сферах, вроде здравоохранения или налогов. И в итоге все это сводится к старому доброму социальному расслоению, которое в Англии глубже, чем во многих других европейских странах. Внешнеполитические проблемы тоже никуда не делись. В первую очередь речь, естественно, идет об иракской войне, которой в Англии недовольна большая часть населения. Браун уже заявил, что остается союзником США, что даже похвально, потому что выбор союзников – дело стратегическое, и болтание вслед за конъюнктурой, как флюгер на ветру, в итоге обычно выходит боком. Но насколько такая принципиальность понравится избирателям – большой вопрос. Надо будет разбираться и с Евросоюзом, в котором Англия остается одним из главных саботажников. По меркам Старой Европы, конечно. До польских смут ей далеко. Но отношения у Лондона с Брюсселем все равно не идеальны, и Брауну предстоит показать, чего он ждет от евроинтеграции.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, у Гордона Брауна есть своя репутация. Тот же Блэр сам признавал его за человека дельного и компетентного. Но при этом новый премьер выглядит как евробюрократ, ведет себя как евробюрократ и говорит как евробюрократ. И в этом может быть его проблема.
Две равные возможности у него сейчас. Потому что, с одной стороны, против него, конечно, играет то, что он засиделся в девках, что называется. И хотя он был, конечно, министром финансов с огромными полномочиями, но вот сейчас он как бы руководитель. И готов ли он к этому, не перегорел ли реально внутри? И это большой вопрос. Но, с другой стороны, действительно, да, он показал себя как министр финансов. Мне кажется, что Браун имеет шансы как бы не громко, без шума, без таких вот эффектных выходок, как Блэр, но сделать что-то очень как бы дельное, полезное и выправить вот в Англии все то, что, может быть, перекосилось. Не так много там перекосилось, но то, что есть, он, мне кажется, может выправить. Если он что-то сделает, это будет говорить само за себя, потому что все-таки, мне кажется, не нужно переоценивать влияние пиара в современной политике, как бы, а не шоумены тоже востребованы и как бы могут существовать. Вот мне кажется, что скорее, конечно, это сыграет против него на вот выборах. И вот это, мне кажется, его просто сейчас, ну, самая главная боль, потому что, а вот как раз на выборах-то нужно показывать себя. А если он не сможет, да, то как бы вот у него будет эти 6 месяцев премьерства и потом максимум опять назад в теневой кабинет. Вот здесь, мне кажется, скорее против него сыграет вот эта его кабинетность.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. 11-й премьер королевы. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну, а что касается главной нашей темы, темы поездки президента Путина в США, то от нее мы, естественно, далеко не уйдем. Вот накануне этой поездки, естественно, тема российско-американских отношений обсуждалась и в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Там речь шла о некоторых действиях российского президента перед визитом к американскому коллеге. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Константину Боровому. Как вы считаете, можно ли рассматривать как конфронтационные шаги вот прием Уго Чавеса и испытания баллистических ракет?
Это не просто конфронтационные шаги, это демонстративная конфронтация. Это заявление о том, что Россия идет своим путем, что у нас могут быть как дружеские, так и недружественные отношения с Соединенными Штатами. Но это способ торговли просто, это способ заявить о том, что все в руках Путина, как он захочет, так и будет.
У нас на прямой связи из Вашингтона Андрей Пьянковский. Как за океаном воспринимают позицию России в канун саммита, принимающую президента Венесуэлы и испытывающую баллистические ракеты?
В этом уже нет ничего удивительного. В общем, своим сравнением Соединенных Штатов с Третьим Рейхом Владимир Владимирович уже задал такую высокую планку интеллектуальной дискуссии с Соединенными Штатами, то те последние меры, о которых вы говорите, уже рассматриваются как, скорее, такое смягчение риторики и конфронтации.
Политолог Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, не видит причин для тревоги.
Это, наверное, последние встречи на официальном уровне с Путиным в качестве главы России. Я думаю, что Путин постарается закончить серию своих саммитов с американским президентом достижением какого-нибудь результата, а это подразумевает партнерство. Я не думаю, что испытание ракеты «Булава» стоит связывать с встречей президента Путина и президента Буша. Испытание рутинное, испытание должно проходить. У нас, собственно говоря, достраивается одна лодка и заложены еще две нового класса, и под них нет ракет. Но пока испытания «Булавы» были недостаточно успешными, мягко говоря. Если говорить о таких событиях, как встреча с Чавесом, я бы не стал это рассматривать как то, что кто-то пытается сделать неприятное американскому президенту или как-то усилить даже позиции России накануне. Я считаю, что, так сказать, подчеркнуто сбалансированное отношение к Чавесу на самом верху – это как раз желание ничего не испортить накануне встречи с американским президентом.
Бывший тележурналист Валентин Зорин, известный ученый, американист, противник рискованных сравнений.
Сравнивают отношения российско-американские с отношениями в период холодной войны с советско-американскими. Мне кажется, это сравнение некорректное. Совершенно разный тип отношений. В то время главным было ядерное противостояние. Была реальная опасность ядерной войны. Если сравнивать это с сегодняшним днем, то, в общем, совершенно ясно, что обстановка совершенно другая. И драматизировать сегодняшнюю ситуацию, говоря о холодной войне, нет оснований.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Но мы, естественно, далеко от американской темы не уйдем. В следующей половине часа будет о ней вновь разговор. Ну, помимо этого, там и другие есть темы, разумеется. В частности, вот психологическая реабилитация преступников в Голландии. Ну, много всего любопытного. Хотя, опять-таки, повторюсь, американская тема для нас главная. Ну, а еще я вам напомню, что программа «Время гостей» сегодня будет в эфире «Радио Свобода». Называться она будет «Время экзаменов», эта тема. И в гостях у Анны Качкаевой, ректор Государственного университета Высшая школа экономики, Ярослав Кузьминов. Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости». Начался визит президента России Владимира Путина в США. Путин прибыл в поместье семьи Буши в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Там пройдут его переговоры с президентом США Джорджем Бушем. В Великобритании вчера был арестован пятый подозреваемый в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды в оросительные каналы, приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. Они согласились подождать экспертов, которые должны прибыть сегодня из Тбилиси и Цхинвали, чтобы разобраться в проблеме. Савеловский суд Москвы начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении в 90-е годы более 200 миллионов рублей из средств Аэрофлота. Адвокаты подсудимого, живущего в Великобритании, по его просьбе отказались от участия в процессе, который назвали фарсом. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари предостерег США от поспешного вывода войск из этой страны. Зебари отметил, что в случае преждевременного ухода американских войск может произойти распад Ирака и его превращение в базу международного терроризма. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Гранта Динка. Он был убит в Стамбуле в январе этого года. Динк, армянин по национальности, в своих публикациях призывал Турцию взять на себя ответственность за массовые убийства армян в 1915 году. Один из терминалов лондонского аэропорта Хитроу был закрыт в воскресенье вечером в связи с обнаружением подозрительной сумки. Позднее полиция сообщила, что ничего опасного в сумке не было. Работа терминала возобновилась. В Иране начинает вещание англоязычная государственная компания «Пресс-ТВ». Верховный суд Израиля приостановил действие сделки между адвокатами и прокуратурой о снятии с президента Моше Кацава обвинений в изнасиловании.
Ну а что касается погоды, то в России она умеренная, это относится да, практически ко всей территории страны, ну и в частности к двум столицам. Вот в Москве сегодня плюс 16-18, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%, правда потом усилится дождь к вечеру, как обещают синоптики, влажность, естественно, тоже увеличится до 92%. Ветер южный, юго-западный 3-6 метров в секунду. В Питере, напротив, ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура 20-22, давление чуть повыше, чем в Москве, 758 миллиметров. Влажность воздуха 38%, позже станет 70%. Хотя вот дождя вроде бы там не обещают. Но что интересно, вечером в Санкт-Петербурге полный штиль. И мы, естественно, возвращаемся к нашей главной теме, поездке Владимира Путина в гости к Джорджу Бушу. Но вообще-то от этой неформальной встречи президентов России и США политологи больших результатов не ждали и в основном накануне говорили о постоянно ухудшающихся российско-американских отношениях. Вот, в частности, вы убедитесь в этом, прослушав интервью, которое взял Андрей Шарый у московского политического эксперта, приглашенного профессора Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрея Пиантковского.
Формат визита, приглашение в родовое имение Буша как раз несет за собой такую попытку неформальной, если хотите, дружеской атмосфере как-то объясниться и рассеять недоумение.
Удастся это сделать, как вы считаете?
Я думаю, что нет, этот курс российской политики на конфронтацию с Западом, в всяком случае, в таком виртуальном поле идеологии, пропаганды, он разделяется значительной частью российского политического класса. И в Москве царит такое эйфорическое ощущение, во-первых, собственной мощи, накачанной нефтегазовыми мускулами, а кроме того, ощущение слабости Запада, и прежде всего Соединенных Штатов, которые действительно очевидны. Соединенные Штаты завязаны в Ираке, имея массу других внешнеполитических проблем. Ну, вот Москва реализует вот эту довольно странную смесь такого давно ощущаемого комплекса неполноценности одновременно теперь с комплексом мегаломании.
Возможен ли на этой встрече прогресс хотя бы в какой-то из спорных областей нынешней российской и американской внешней политики? Ну, какой-нибудь Косово или ПРО или еще хоть что-нибудь, что можно показать журналистам и политологам и своим народам после этой встречи? Или Путин не заинтересован вообще в том, чтобы что-то показывать?
Прогресса никакого не будет, но и громкого провала не будет. Понимаете, после той высокой планки, которую Владимир Владимирович задал, сравнив Соединенные Штаты с Третьим Рейхом, любая встреча, которая обойдется без таких сравнений, уже будет рассматриваться как успех. Я думаю, что они создадут некую рабочую группу про-про. А кроме того, есть один вопрос, которым Москва очень заинтересована,
и Вашингтон пойдет навстречу, чтобы поддержать эту иллюзию успеха, это вопрос о соглашении о сотрудничестве по мирному использованию ядерной энергии, ядерное сотрудничество в гражданской области. Москве нужно по юридическим причинам это соглашение, потому что без него не удастся реализовать тот план, который был навязан обществу уже 4 года назад, ввоза ядерных отходов в России. Потому что Тайвань и Южная Корея, основные потенциальные наши клиенты в этом грязном бизнесе, они не могут ввозить отходы без такого соглашения России и США. Потому что изначально это топливо было получено из Соединенных Штатов.
С Андреем Пиантковским беседовал Андрей Шарый. Ну, а в продолжение этой темы, по традиции, мы вам даем опрос на улицах российских городов. Как бы вы охарактеризовали отношения Путина и Буша? Вот такой опрос прохожим на улицах Тюмени задавал Алекс Немиров.
Единого мнения никогда у них не будет. Разный менталитет и совершенно разные взгляды на распределение сил вообще между США и Россией. Буш слишком опрометчивые решения принимает относительно того же Ирака, потом ВТО, всего остального.
Ну, я не считаю, что хорошо. Но, тем не менее, отношения все равно складываются. Это же не совсем конфронтация. Общий язык находят в некоторых вопросах. Я считаю, что все равно складываются отношения. Они оба сильные личности. Я так считаю, что личностное многое зависит от личности. Вы ведь, наверное, тоже уважаете сильного человека. И у них взаимное уважение, по всей видимости, существует. От этого и идут все их принятые решения, я так считаю.
Я это имею в виду, что складывается, тем более Путин предложил, что базу сделать уже практически не на нашей, а на более нам лояльной территории. Тем более сейчас мусульманский мир, большинство настроены к Америке, не очень хорошо, и ему, если с Россией уж не поддерживать отношения, тогда я не знаю, просто они это тоже понимают, там же не глупые люди.
Ну, как бы внешний вид делают так, что складываются, а внутренний, как бы между собой, Буш как бы пытается, такие слухи ходят, что как бы любыми способами нашу страну как бы овладеть ею, так скажем. Ну, я думаю, что Путин, он умный мужчина и все сделает правильно, чтобы наша страна ни в чем не нуждалась и никак не пострадала от действий хитрого Буша.
Я думаю, что никаких отношений вообще с Америкой даже я не думаю, что можно поддерживать. Не зря все-таки он свои радары ставит. Ему же предложено было использовать наши радары. Он не дал ответа вообще.
Может быть, сейчас и договорятся?
Я думаю, не договорятся.
Я мало чего знаю по поводу их взаимоотношений, но другой вопрос. Я считаю, что на самом деле у нас в данный момент государство далекое от демократического, да, скорее ближе к полицейскому. И те идеалы, которые проповедуют там американский народ и президент, ну, они далеки от тех, которые вот у нас в данный момент. Поэтому я не думаю, что как-то там отношения могут сложиться хорошо.
Так тюменцы отвечали на просьбу охарактеризовать отношения Путина и Буша. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Тему отношений Буша и Путина не бросаем. Репортаж, переданный нам Юрием Жигалкиным, можно считать своего рода опросом на улицах Кеннебанкпорта.
На фоне очевидных попыток двух лидеров скрыться как можно дальше от чужого глаза, включая глаз журналистов, главную роль в первый день встречи взяли на себя демонстранты. Их было сравнительно немного, около 1000 человек. Сработала то ли отдаленность, то ли дороговизна Кеннебанкпорта и окрестностей. Но свои эмоции они изливали громко и уверенно. Интересно, что факт приезда Владимира Путина ими был практически не замечен, судя по крайней мере по плакатам. «Подвергните Буша импичменту. Нет войне в Ираке. Мир во всем мире». Я попробовал вывести некоторых из них на американо-российские отношения. Оба лидера вторглись в другие страны. Возьмите хотя бы Ирак и Чечню. Они распространяют войну и насилие, говорит мужчина средних лет, решительно поднявший к небу плакат Буша и Путина к расстрелу. Я думаю, чеченская политика Путина в корне неверная. Он должен убраться из Чечни. В том, что касается антиракетных систем в Европе, я думаю, Буш должен принять идею Путина об использовании радара в Азербайджане. Говорит седой демонстрант, признавшийся, что интерес к России вызван тем, что его предки родом из Белоруссии. А вообще я считаю, что нам всем сильно повезло с Горбачевым. Он пришел к власти и начал говорить с миром по-человечески. Я ставлю в заслугу Горбачеву окончание холодной войны. Что вы знаете о Владимире Путине? Вопрос еще одному участнику демонстрации. Я думаю, он совершенно прав, пытаясь оградить русскую нефть и русский газ от больших международных корпораций. И я надеюсь, что он сделает все, чтобы поднять цены на бензин. Мы должны сократить число автомобилей на наших дорогах. И я желаю ему успеха в национализации нефтяных компаний, ведь он это уже сделал с одной, не помню, как ее название. Очень правильно. Чем больше вы приватизируете, тем богатые становятся богаче, а бедные беднее. Если верить моему ненаучному опросу, президент Буш явно получил гораздо более низкие оценки в группе демонстрантов, встречавших двух президентов. У студента Мейнского университета, собиравшего подписи под названием «Защиту Чечни», была трудная задача. Ему приходилось объяснять почти всем, что такое Чечня. Что сказано в вашей декларации? Мы, ниже подписавшиеся граждане Соединенных Штатов, призываем президента Путина и Государственную Думу отказаться от жестокой оккупации Северного Кавказа. Мы также призываем их позволить международному сообществу оказать гуманитарную помощь тысячам беженцев, изгнанных из своих домов под угрозой смерти, и предоставить средства на восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате войны.
По Кененбанк-порту бродил и с тамошними демонстрантами беседовал Юрий Жигалкин. Ну, а единственной страной, которая вот вторглась в нашу программу сегодня вне США, была Великобритания. Вот примечательно, что новости медицины, подобранные Ольгой Беклемищевой, тоже как раз с сообщения из Великобритании и начнутся.
Необходимо организовать срочную проверку скота Англии на наличие лекарственно-устойчивого стафилококка ST-398. С таким требованием к правительству обратилась Британская земельная ассоциация. Этот штамм стафилококка был обнаружен 2 года назад у свиней в Нидерландах и распространяется устрашающими темпами. Предполагается, что появление стафилококка связано с чрезмерным и необоснованным применением антибиотиков на фермах. Стафилококк найден и у людей. 50% голландских фермеров оказались его носителями. Безусловно, сформировавшийся лекарственно-устойчивый штамм будет распространяться по миру, и правительствам всех заинтересованных стран следует принять меры по ужесточению контроля за использование антибиотиков в ветеринарии. Хирургия становится все дороже, и львиную часть расходов составляют дорогие диагностические методики. Можно ли просто и дешево предсказать риск плохого исхода операций у пожилых больных? Ученые проанализировали 310 тысяч случаев больших некардиологических операций у пациентов старше 65 лет, данные о которых собраны в Национальной программе улучшения качества хирургических вмешательств у ветеранов за 1997-2004 годы. У всех участников оценивали показатели гематокрита, так называется часть объема крови, которая приходится на долю эритроцитов. У 42% пациентов была анемия, гематокрит не более 39%. У 0,2% полицитемия, у остальных гематокрит в норме. Оказалось, что наилучшие результаты у тех пациентов, у которых гематокрит в норме 45-48%. Летальность и частота сердечно-сосудистых осложнений возрастали прямо пропорционально снижению или увеличению гематокрита относительно нормальных показателей. Теперь надо изучить, улучшают ли исходы операций предварительная коррекция анемии и полицитемии у хирургических больных пожилого возраста. У детей с церебральным параличом детство такое же счастливое, как и у нормальных детей, заявляют британские ученые. Группа исследователей из Ньюкаслского университета провела опрос более 500 детей с ДЦП в возрасте 8-12 лет и сравнила ответы с ответами здоровых детей того же возраста. Обычно исследования качества жизни таких детей базировались на опросах родителей и врачей, что искажало картину. Профессор Алан Корвер говорит, Родители расстроятся, если услышат о своем ребенке, что у него церебральный паралич. Но они могут быть уверены, что большинство детей с церебральным параличом достигнут аналогичного со своими сверстниками качества жизни. То есть у детей с ДЦП те же радости и печали, что и у их сверстников. Так что основная задача общества – вкладывать ресурсы в то, чтобы дети с ДЦП в полной мере участвовали в жизни общества.
Выпуск медицинских новостей представил Валерий Винокуров, но не думайте, он не переквалифицировался из спортивного обозревателя в медицинский, естественно, подобрала эти новости Ольга Беклемищева. Ну а в Москве, поскольку без четверти 8, напомню вам главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Ирака Хашьер Зебари предостерег США от поспешного вывода войск из этой страны. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Гранта Динка. В Таллине задержана активистка российского движения «Наши». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:47, на волнах Радио Свобода вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, так что сейчас мы явно от американской темы отойдем, но ведь не только же она занимает первые полосы всех газет, не так ли, Валерия?
Совершенно верно, есть еще латиноамериканская тема.
Прекрасно.
С позволения сказать, мы вот не успели рассказать в прошлом выпуске о том, как освещается визит Уго Чавеса, вот сейчас пару слов об этом. Прилетевший в минувшие выходные в Ростов-на-Дону большой друг России Уго Чавес опять пригрозил Америке и до смерти напугал представителей Рособоронэкспорта, зато пообещал закупать наши вертолеты и дал интервью «Известиям». Пишет об этом, соответственно, газета «Известия». И приведена фотография в блокноте корреспондента «Известия». Уго Чавес написал: «Вива Россия! Вива Путин!» Целый комментарий, это независимая газета, посвящен страстному поцелую между вице-спикером нашего парламента Любовью Слизкой и Уго Чавесом. Автор, в частности, мечтает о том, чтобы они поженились, и вот тогда сколько самолетов Венесуэла будет закупать? Вообще непонятно, есть ли у нас столько самолетов или даже нету. На первой полосе газеты «Коммерсант» сообщение со ссылкой на международную правозащитную организацию «Комитет защиты журналистов», базирующийся в Нью-Йорке. Двое российских журналистов, работавших на Северном Кавказе, это Юрий Багров и Фатима Тлисова, получили политическое убежище в США. Они эмигрировали из России из-за преследования Федеральной службы безопасности и невозможности беспрепятственно выполнять свою работу. Конец цитаты. Это первый случай за последние годы, когда российские журналисты получили в США статус политических беженцев, пишет газета «Коммерсант». Ну а центральная публикация на первой полосе издания посвящена сегодня встрече Роснефти с народными акционерами. Произошла она в субботу. Роснефть, напоминает издание, это первая из госкомпаний, которая провела народное IPO, встретившись лицу со своими инвесторами. И граждан, вложивших в нефтекомпанию более 750 миллионов долларов, в первую очередь интересовал вопрос, почему они получили от своих инвестиций так мало доходов. Руководство же Роснефти рассуждало о необходимости развития компании и предлагало недовольным подождать. Новое известие, центральная публикация, первая полоса, озаглавлена она «Миллионеры на службе», и речь в ней идет о том, что в России появился новый вид сверхбогатых людей, чиновники госкорпорации. Интрига, я думаю, есть, а продолжим уже потом.
Конечно, впереди у нас еще один выпуск. Валерия Шабаева вернется к нам в студию минут через 20-25. Ну, а мы сейчас обратимся к экономике. Вообще, главное, видимо, понятие с точки зрения нормального функционирования любого государства – это бюджет. Так вот, новый бюджет России будет существенно отличаться от предыдущих. Поэтому понятно, что именно с этого сообщения начал обзор новостей экономики Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Российский Аэрофлот, крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «АО Италия», убыточной в течение многих лет. Государством принадлежат почти 50% ее акций. Правительство намерено продать частным инвесторам не менее 39,9% акций компании. Заявку на приобретение этого актива Аэрофлот подал в начале апреля совместно с итальянским банком Unicredit. Помимо них о своем участии в конкурсе заявили также две американские инвестиционные компании в альянсе с итальянским банком Медиабанка, а также частная итальянская авиакомпания Air On в альянсе с итальянским банком Intesa San Paolo. Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» одобрил решение о создании первой грузовой компании, парк вагонов которой составит 200 тысяч единиц, а стоимость не менее 5 миллиардов долларов. Согласно программе реформирования отрасли в 2009-2010 годах, эта компания проведет первичное размещение до 50% своих акций. После этого из состава РЖД будет выделена еще одна грузовая компания, 100% акций которой по планам будут принадлежать государству.
К рассказанному Иваном Трифиловым добавлю, что официальный курс рубля сегодня составляет 25, официальный курс доллара, естественно, составляет 25 рублей 82 копейки и евро 34 рубля 72 копейки. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 35 центов. Завершим же мы час рассказом из Нидерландов, где новое социал-демократическое правительство, в числе прочего, вынуждена заниматься и реформой уникальной в своем роде системы психиатрической реабилитации психически больных преступников. Эта проблема стала одной из тем недавней встречи в Гааге. С иностранными журналистами встречалась замминистра юстиции Нидерландов Небахат Албарайк, и присутствовал на этой встрече корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Пенитенциарная система Нидерландов включает в себя уникальную сеть учреждений психиатрической реабилитации преступников, на голландском языке называемой просто тремя буквами ТБС. Это сокращение длинного слова «terbeschikkingstelling», дословно «предоставление в распоряжение». Некоторых преступников предоставляют в распоряжение психиатров сразу после суда, если удается доказать, что подозреваемый виновен в совершении преступления, за которое по Уголовному кодексу полагается более 4 лет тюрьмы, причем совершил он это преступление по причине душевного отклонения. Связь между преступлением и психическим расстройством устанавливается в ходе независимого медицинского обследования. Речь идет не о принятом во многих странах принудительном психиатрическом лечении. Реабилитация ТБС может быть назначена судом как во время обыкновенного тюремного заключения, так и вместо него, а терапевтические методы – поведенческая терапия, психомоторная терапия, творческая, музыкальная терапия, а в некоторых случаях и медикаментозная – не могут быть заключенному навязаны, назначены принудительно. Принудительным является лишь его физическое содержание в реабилитационной клинике, рассказывает госсекретарь, то есть заместитель главы Министерства юстиции Нидерландов Небахат Албайрак. Это дополнительная исправительная мера применяется в нашей стране уже около 80 лет в отношении людей, совершивших преступления под влиянием психического заболевания или отклонения. Одним терапия помогает, другие оказываются к ней невосприимчивы, и мы вынуждены помещать их в так называемые ТБС Long Stay, отделение продленной психиатрической помощи, чтобы обеспечить защиту общества от их разрушительного поведения в течение многих лет. Попадая в учреждение ТБС, преступник не знает, какой срок ему предстоит там отбыть. Все зависит от успешности терапии. Максимальным считается срок в 6 лет. Однако накопилась уже довольно большая группа людей, которых и через 6 и более лет отпускать на волю оказывается небезопасно. Так, один заключенный проходит подобную продленную реабилитацию с 1960 года. Нибахат Албайрак. Тема учреждений психиатрической реабилитации заключенных ТБС привлекла к себе пристальное внимание общественности из-за ряда инцидентов, когда заключенные из этих учреждений совершали побег, зачастую во время короткого отпуска, и повторные преступления, в том числе убийства. Сообщения о преступлениях, совершенных сбежавшими или находящимися в отпуске, как говорят здесь, в увольнении, реабилитантах, поступают каждый год. Наиболее громким было дело Вильхельма Схипперса, который 2 года назад сбежал из-под носа сопровождавших его сотрудников клиники и был найден лишь спустя неделю в саду убитого им пожилого мужчины. В 2004 году другой пациент не вернулся из увольнения и уже в первые 2 дня пребывания на свободе изнасиловал 13-летнюю девочку. В начале 90-х годов некий Михил Стокс, осужденный за изнасилование детей, якобы успешно завершил лечение и был отпущен. Через несколько лет его снова осудили, теперь уже за убийство 3 детей. В 1997 году 2 пациентов сбежали из строго охраняемой клиники Ван Мездах Клиник через вентиляционную трубу. 2 годами позже, во время расследования в той же клинике, выяснилось, что 5 женщин из персонала заведения состояли в сексуальной связи с заключенными. Согласно данным экспертного совета судебной психиатрии, за период с 2000 по 2005 год в среднем из увольнения добровольно не возвращались каждый месяц около 7 пациентов. Примерно 4 в год совершали новые преступления. Нибахат Албайрак. Из-за трагических инцидентов и побегов в нидерландском обществе снизилось доверие ко всей системе ТБС. Возникла необходимость в парламентском расследовании, которое было завершено год назад. Я была одним из депутатов парламента, участвовавших в расследовании. Его результаты очень вдохновляют, настолько, что я готова подписаться под всеми рекомендациями парламентской комиссии. Парламентская комиссия пришла к выводу, что, несмотря на инциденты, система в целом оправдывает существование. Было предложено увеличить сроки наблюдения за пациентами, завершившими стационарное лечение, до 9 лет, ввести в некоторых исключительных случаях принудительное лечение, в некоторых случаях ввести пожизненное лечение. Была усилена охрана реабилитационных учреждений. Только что миновали 100 дней с момента вступления в должность нового кабинета. Пришедшие к власти социал-демократы обещают решить проблему. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Ну вот эта история из Нидерландов и завершает этот час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Но впереди еще один час, он будет столь же насыщенным, столь же интересным. Естественно, тема визита Путина в гости к Бушу останется главной. В общем, оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уровень насилия в Ираке сейчас значительно ниже, чем в январе.
Мы тоже стучали во все двери, какие только возможно в этой стране.
Около 4000 жителей грузинских сел вышли на дорогу и вытеснили миротворцев.
Почему президент еще необходимо объявить только 2 преемников?
Сегодня... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит